Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Чудовищен ли попугай Флобера?» Радиоэссе Бориса Парамонова. С днем рождения Вилли Токарев. Культурная россыпь и новые музыкальные записи. Что вы нам, Андрей, сегодня приготовили?
Сегодня мы будем слушать записи российско-финского пианиста Жени Гиммера. У него пока вышел один единственный авторский диск, который называется «Хочешь да, не хочешь нет». И вот фрагменты его мы сегодня и послушаем.
Хотелось бы начать с того, как отражается мировой финансовый кризис в культуре. Картина русского мариниста XIX века Алексея Боголюбова «Вид Санкт-Петербурга», которая выставлялась на минувших торгах аукциона «Сотбис», осталась непроданной. У строителей аукциона рассчитывали выручить за картину около 3 миллионов долларов, но когда были объявлены лот и его начальная цена, в зале не поднялось ни одной руки. Большинство других заявленных лотов были куплены за цену немногим большую ожидаемой или даже ниже ее. На последних торгах «Сотбис» сложилась двойственная ситуация. С одной стороны, вырученная за полотна импрессионистов сумма составила 224 миллиона долларов, и это пятый результат за всю историю торгов аукциона картинами периода от импрессионизма до современной живописи. А с другой стороны, ожидаемая сумма колебалась в гораздо больших пределах от 337 до 475 миллионов долларов. Мировой финансовый кризис, как объясняют устроители «Сотбис», вынуждает коллекционеров более осмотрительно подходить к приобретению лотов. И, в частности, причиной падения продаж русского искусства устроители называют уменьшение количества покупателей из России, ну а также из Европы и Ближнего Востока. А вот основными покупателями на торгах теперь стали американцы, хотя совсем недавно было все наоборот. Есть ли у вас, Андрей, какие-то под рукой примеры того, как кризис отражается на тех или иных областях культуры?
Да, наверное, нет. У меня как-то сегодня все новости немного о другом. И, честно говоря, я, как небольшой знаток мировой живописи, не знаю, не продажа или, правильнее сказать, может быть, не покупка картины, вот с которой вы начали ваш скорбный рассказ, Иван, это проявление кризиса или, может быть, реальная оценка художника?
Трудно сказать. Я бы, думаю, что практически и бесплатно не взял бы «Вид Петербурга» работы Андрея Боголюбова, хотя картина совершенно полноценная. Пусть простят меня искусствоведы за такой площадной жаргон и такую обывательскую оценку. Очень скучный, но классический вид петербургской воды и немножко зданий по краям. Картина, которая, безусловно, должна висеть над камином в таком немножко скучном и пресном доме, возможно, загородном, возможно, где-нибудь в Лондоне или, скажем, в Йоркшире. Такая живопись меня не привлекает, но известно статистически, что картины с морскими пейзажами, с видами городов, особенно с видами Петербурга, всегда привлекали покупателей и всегда оценивались достаточно высоко. Но вот, по-видимому, тут сошлись такие факторы, как некоторая скучность этого полотна, а с другой стороны осторожность покупателей. Так что, возможно, Андрей, вы правы и в одном своем предположении, и в другом.
Иван, мне кажется, я прошу прощения, но вы забыли еще третий фактор. Это, насколько мне известно, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, у вас нет скучного особняка где-то там под Лондоном с камином, поэтому просто для картины не нашлось места.
Но вот что интересно, кризис, естественно, не мешает кому-то успешно продвигать свои проекты. Например, знаменитый мюзикл 60-х годов «Волосы», «Hair», вернется на Бродвей. Этот рок-мюзикл Джеймса Радо и Джерома Рагни в феврале 2009 года вновь появится на сцене одного из театров в Нью-Йорке. Официальные премьерные показы состоятся в марте. В последний раз знаменитый мюзикл шел на Бродвей в 72-м году. Продюсер будущего шоу Элизабет Айрленд Маккан полагает, что мюзикл как нельзя лучше подходит для новой эпохи, которая началась, по его словам, с победы на президентских выборах Барака Обамы.
Иван, скажите, пожалуйста, а вы видели киноверсию этого мюзикла?
Снятую Милошем Форманом.
Снятую, тем более, чехом Милошем Форманом.
Нет, увы, я не видел, но мне приятно отметить это сейчас, как раз подобрался хороший повод сказать, что одну из первых пластинок, которые появились в Советском Союзе с этим мюзиклом, я слушал на домашнем проигрывателе, и фанаты современной музыки, рок-музыки, которые приходили ко мне из школы, это был, если я не путаю, 69-й год, этого мюзикла не признали. Им нужны были «Роллинг Стоунс» и «Битлз». Так что пластинка «Хэ» долго оставалась у меня дома незапиленной, в отличие от упомянутых мною.
Вы знаете, очень забавно, потому что пластинка «Хэ» долго незапиленная была и у меня. И в свое время мне даже было интересно, почему классические мюзиклы, ну, я не беру Иисуса Христа, суперзвезду, а вот такие, как «Хэ», такие, как «Годспелл» и другие, почему они, в общем, у нас были не очень популярны. И не так давно мне пришла в голову мысль, что у нас они были не столь популярны именно потому, что мюзикл все-таки он предполагает какой-то видеоряд. Будь то кино, будь то телевидение, будь то сцена театральная. Поскольку мы были этого лишены и слышали только половину произведения, вернее, знакомились с половиной произведения, слушая, может быть, даже целиком, но только звуковую дорожку, естественно, нам было трудно понять или, как говорят теперь, врубиться в то, что авторы хотели до нас донести. Тем более нужно помнить, что, например, Иисус Христос создавался как музыкальное произведение для записи на пластинке, то есть о видеоряде вообще разговора не было. А вот такие произведения, как «Хэ», как «Годспелл» или моя любимая «О, Калькутта», они создавались, конечно, для того, чтобы зритель что-то получал еще глазами, а не только ушами. Может быть, поэтому трудно было это воспринять?
Да, я думаю, что Андрей в этом тут правы. Я только добавил бы еще, что мюзикл предполагает все-таки понимание текста. Ведь в мюзикле поются как бы баллады. Все-таки в гораздо большей степени роли распределяются и исполняются с толком, со смыслом, с содержанием, да? Так что не только зрительное, но и просто содержательное должно быть понятно. Вспомните, в какую охотку, с какой страстью переписывались от руки в тетрадочке слова мюзикла «Jesus Christ Superstar». Потому что было понятно, что, несмотря на гениальную музыку, потребность в словах была тоже очень высокая. Поскольку Хэр не был такой знаменитый, может быть, просто он не был столь талантлив, то и этой жажды слов у слушателя не было. А кроме того, и еще высочайшая недоступность этих слов тоже играла свою роль.
Вы знаете, я думаю, что вы абсолютно правы, но здесь, наверное, есть еще одна какая-то составляющая. Все-таки есть какое-то общее настроение в обществе, которое делает его, это общество, готовым к воспринятию того или другого произведения. Я абсолютно уверен, что когда мюзикл «Волосы» Хэ появился на свет, наша публика, вот хоть вы меня убейте, не была готова к восприятию этого произведения. Почему? Потому что музыка была рассчитана вроде бы на молодежь, А тексты были такие, к которым молодежь не была с комсомольским задором подготовлена. Знаменитая ария из мюзикла «Волосы», где певец перечисляет все возможные неприличные, непристойные, мы бы сказали, матерные слова, задавая в конце вопрос, почему они считаются неприличными, если они всего лишь навсего выражают любовь или то, чем любят. Я не думаю, что в 69-м году наша молодежь, уже слушавшая рок-музыку «Битлз» или «Роллинг Стоунс», была готова с восторгом воспринять такой текст.
Да, но зато то, что в России с восторгом восприняли идущая из Нью-Йорка, это была музыка, выступления и тексты Вилли Ивановича Токарева, русского эмигранта, который попал в начале 70-х годов в Нью-Йорк и там преуспел и был окружен действительно огромной славой, которая перенеслась еще, между прочим, до перестройки, ну а в перестройку особенно, через океан назад в Россию. Между прочим, в день выхода, Андрей, нашей с вами программы, Вилли Ивановичу Токареву исполняется 74 года. Он родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышов в Краснодарском крае. Наш корреспондент Сергей Хазов взял у Вилли Токарева несколько лет назад интервью. Оно никогда не звучало в эфире и никогда не было напечатано. Предлагаем его послушать. Вилли Токарев рассказывает о своей жизни, о своей карьере, о своей судьбе.
Мы пели для таких же обездоленных, как и мы, начинающих.
Люди еще второй волны эмиграции. Вы кого-то застали из ресторанных исполнителей?
Дело в том, что они с нами не контачат. Та эмиграция, которая после войны, а особенно после революции, они вообще ушли далеко друг от друга. И от нас тем более. Мы просто живем в другом времени, они уже, их поезд отстал.
Вы видели кого-то из тех людей, застали кого-то? Алеша Дмитриевич.
Дмитриевича я видел в Париже. Я был, у них очень поставлена работа в таком цыганском стиле, настоящий цыганский стиль. И там они очень хорошие музыканты, они хорошо играют на гитарах, играли на гитарах и замечательно пели. У них дорогой ресторан очень. Там бутылка шампанского стоила там, скажем, $500. Но пойти туда и посмотреть, это было просто большое удовольствие.
Публика заказывает музыку, да? Что просили в 70-е годы исполнить по заказу?
Работа в ресторане – это работа, когда человек должен знать все. Он должен знать советскую, немецкую, и горе тому музыканту, который откажет кому-то в какой-то песне. Поэтому приходилось все учить. И я, когда работал, у меня не было отказа. Я пел итальянские песни, вынужден был выучить греческие, еврейские, русские, украинские. И, конечно, на английском языке. Ну, у меня был такой случай, я, значит, пою, и человек танцует с дамой. Он протягивает бумажку денег крупную и говорит: «Цокот копыт, танго цокот копыт». Я это никогда не слышал и не видел, и вообще не имею представления. Но, тем не менее, я посмотрел на купюру и думаю, надо что-то сделать. Я сказал: «Ребята, вы играете то, что вы не знаете, я буду петь то, что я не знаю. Но мы друг друга должны поддерживать». И я начал на ходу сочинять танго «Цокот копыт». Там такая тема. Ты слышишь цокот копыт, и ты уже открываешь окно, улыбаешься. Я вижу твою улыбку, и конь не скачет, а летит. Там вот. Я спел это, и проигрыш потом был, потом еще раз. Очень понравился. Он протягивает мне вторую бумажку. Повторить, говорит. Но это самое страшное, потому что я повторить не мог. Самое страшное было. Хорошо, что он был подвыпивший. И второй раз тоже прошло.
А вот публика в 70-е годы?
Публика в 70-е годы. Это публика, которая уже могла ходить в ресторан, потому что она каким-то образом зарабатывала деньги. Без духовной пищи, без отдыха в Америке трудно жить. Поэтому это был как громоотвод для чувств. Любой кабачок, где собирались свои, где можно поговорить было, поделиться новостями, там, узнать что-то от них, излить душу и так далее. Вот это были такие вот ресторанчики сначала. И, конечно, атмосфера царила очень такая радостная, потому что люди, они почувствовали, что они уже в стране, в которой им придется и трудно, но и интересно. Потом, с течением времени, все это развивалось, и люди стали приходить в тройках, стали приходить в золоте, стали приходить в дорогих платьях. Люди стали зарабатывать, и, соответственно, рестораны тоже стали улучшать свое качество, внешний вид и внутренний вид, и еда стала супер, можно сказать, потому что русскую еду любили даже американцы. Да, это были скромно одетые люди, но, тем не менее, мы благодарны им, потому что они оставляли нам там $10-20 Это такой был как ритуал. Человек уходил, благодарил за полученное удовольствие. А для нас это была поддержка, да, потому что хозяин платил очень мало, и этих денег, естественно, не хватило бы. Ну, мало, я помню, там платили по $50 в неделю, по $100 платили. Вообще не платили ничего. Просто играй там за чай. Я музыкант, и моя работа зависит от... Моя жизнь, вернее, мое благосостояние зависит от работы. Сегодня я в России зарабатываю больше, чем в Америке. Песни я написал, читая газеты, смотря телевизор, наблюдая своими глазами. Обокрали Россию, это звучит очень ласково. Но, видите, такие песни у меня не принимают, они нигде не звучат. Я хочу сказать, что вот у меня вышла пластинка «Россия есть, была и будет». Там вообще ее, вообще она запрещена была. Одна компания напечатала, и она сослалась, что это... как-то или не для продажи, или там не для передачи, что-то. Я говорю, почему вы так сделали такую надпись? Ну, говорят, нам, говорят, дали рекомендацию.
Во всех интервью, которые про вас пишут, пишут про Токарева, который состоявшийся уже, который живет за границей. Вилли Токарев, почетный гражданин Кольского полуострова. Да, да, расскажите об этой истории.
Ну, я работал тогда у Жана Татляна, да, в симфоджазе, да. Я был там музыкант, играл на вибрафоне, гитаре, пел вместе с Татляном, подпевал ему и делал аранжировки ему. И вот меня попросили... из Мурманска, чтобы я пришел туда и написал песни о городе. А я уже тогда был и так известный, мои песни уже исполняли. Это вот эти года как раз 70-е. Мои песни исполняли Пьеха, Мулерман, там, Горохов и многие певцы такие. И в ресторанах пели, и на эстраде. Я приехал в Мурманск, потолкался неделю, написал песни. И вызвал ребят Татляна, с которым я играл, квартет. То есть я на басу, барабанщик, гитарист и пианист. Очень способные ребята. Мы пришли и сделали... Записали это на радио, и нас засняли на пленку, и показали нас по телевидению. Вы знаете, за одну ночь мы стали героями Кольского полуострова. Нам сразу дали ресторан, там, «Белые ночи», который в течение 4 лет невозможно было туда попасть. Это было самое знаменитое место в Мурманске. Вот. И я стал писать песни там, а я никогда не пел в ресторане так. Я играл, а тут надо было петь. И вот это очень хорошая школа, ресторан. Тем более, что петь для такой благодарной публики, как моряки, это надо видеть вообще. Они такие очень добрые люди, они приходили после плавания. И были такие моменты, когда они вот так пачку денег вот так бросали на сцену. Это как конфетти было. Веником надо было собирать деньги. Когда мы поработали там, то мы увидели, что то, что мы получали в Блен-концерте, это просто копейки были какие-то. Потому что здесь мы зарабатывали очень хорошие деньги. Нам еще полярные какие-то давали там. Этот край Мурманск, он необыкновенно щедрый, добрый, красивый. Там люди... которые собирались там, они были очень человечно настроены, потому что суровая природа, она объединяла людей хороших. Плохие люди там не выживали, их сразу видно было, они отметались там. Короче говоря, я там около 4 лет побыл и не жалею никогда, потому что я сам многому научился там. Расплатился с морем милями, возвращаясь в порт родной. Здесь глаза увижу милые и скажу лишь ей одной. Здравствуй, здравствуй, мурманчаночка, знаю, ты меня ждала, и любовь твоя, как чаечка, по морям за мной прошла. Чайки в гавань возвращаются, как привет от моряков. Значит, верность не кончается, как сияние маяков. Здравствуй, здравствуй, мурманчаночка, знаю, ты меня ждала. И любовь твоя, как чаечка, по морям за мной прошла. Я человек такой послевоенный, довоенный. Помню, когда началась война, у нас был такой радиопродуктов, черный, я помню. Но она хорошо звучала, знаете. Я все понимал, там чисто звучало все. И... все время передавали музыку из Щелкунчика. Я запомнил всю музыку оттуда. И слушал так патриотические песни. Помню, тогда был популярный Бунчик и Венчаев. Мое творчество, оно проходит через спектр народный, популярный, классический, джазовый и поп-музыки. Мне сказали, что я первый вообще в мире записал рэп. Я не знал даже этого. Тракторист. Это было в 79 году, тогда еще так не пели. Это я сам, я это не знал. Мне сказал один музыковед. Он говорит, вы сами не знаете, вот вы можете подать апелляцию, и вас признают как первого исполнителя. Потому что американцы рэп уже потом уже... Ну, зачем мне это нужно? Ничего.
Когда вы уезжали в 73-м, да, году, вы надеялись вернуться?
Да, от природы я так устроен. И я знаю, что будет потом. Я вот даже песню написал «Россия есть, была и будет». Я там предсказал все на 10-15 лет вперед. И те люди, которые сейчас слушают, они говорят, как это можно так в 90-х годах сказать то, что сейчас есть. Когда я уезжал в Америку, у меня все отобрали. У меня сняли крест с меня, контрабас не разрешили провести. Даже рукописи мои музыкальные. Я туда не уезжал. У меня же даже стихи такие есть. Я только телом эмигрант, а не душою. Я душу с сердцем здесь оставил навсегда. В стране, что доброе зовется и большое, в стране какой нигде не будет никогда. Когда я уезжал, я верил, что я вернусь в Россию. Хотя вообще даже подумать тогда об этом было невозможно.
Интервью Вилли Токарева корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Хазову. 11 ноября исполнилось 74 года со дня рождения певца и композитора.
Я больше всего боюсь, Иван, что следующая моя фраза прозвучит так, как звучит хрестоматийная фраза советского диктора, по-моему, из всех учебников радиожурналистики. Если вы помните, фраза была такая: «Вы слушали песни советских композиторов, а теперь послушаем музыку». Я ни в коем случае не преумоляя достоинств Вилли Токарева, хочу, тем не менее, все-таки напомнить нашим слушателям, что кроме этого мы слушаем еще и музыку.
Андрей, напомните, какую?
Сегодня мы слушаем музыку пианиста Евгения Гимера, как он был известен здесь, или Жени Гимера, как он теперь известен всему миру, который начал свою музыкальную карьеру в Новосибирске и с успехом уже почти 15 лет продолжает ее в Финляндии.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Ну а теперь 2 минуты на краткий выпуск новостей, и затем на волнах Радио Свободы мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остановит ли сторонников Михаила Касьянова очередной отказ в регистрации движения «Народно-демократический союз»? Об этом говорим с одним из руководителей НДС Еленой Дикун и адвокатом движения Вадимом Прохоровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии в городе Малгобек в результате обстрела убит милиционер. Неизвестные открыли по его автомобилю огонь из автоматов. Ранее в городе Карабулак в результате взрыва ранения получили 5 военнослужащих внутренних войск. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы, сообщили в пресс-службе Кремля. В Приморье траур по погибшим в результате аварии российской атомной подводной лодки «Нерпа», в результате которой погибли 20 человек. По словам помощника главкома ВМФ Игоря Дыгала, официальная версия причин аварии – несанкционированное включение системы химического пожаротушения. Сегодня 90 лет со дня окончания Первой мировой войны. В Европе и Соединенных Штатах проходят мероприятия в память о погибших. В ряде регионов России прошли акции протеста против экономической политики властей, организованные Российским народно-демократическим союзом Михаила Касьянова. В Петрозаводске, где власти отказали в проведении акции, были задержаны 8 активистов РНДС, проводивших одиночные пикеты. Еще один пикетчик был задержан в Туле. Россия разместит ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области только в том случае, если планы США по размещению элементов ПРО в Польше и Чехии будут реализованы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана в результате теракта погибли 4 человека, не менее 10 ранены. Смертник привел в действие взрывное устройство у входа на стадион, на котором собралось около 25 тысяч спортивных болельщиков. Ирак недоволен ответом США на предложенные Багдадом поправки к двустороннему соглашению по вопросам безопасности, заявил представитель правительства. В Басманном суде Москвы началось рассмотрение жалобы телеканала «Дважды два» на столичную прокуратуру. По ходатайству телеканала суд назначил лингвистическую экспертизу эпизода мультфильма «Южный парк», в котором прокуратура усмотрела признаки экстремизма.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в программе.
Сегодня мы слушаем фрагменты из пьесы «Парень с Красной улицы» в исполнении трио Жени Гиммера. Повторяю, это новосибирский пианист, который уже около 15 лет работает в Финляндии. Он автор этой пьесы.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Чудовищен ли попугай Флобера? Радиоэссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова.
Есть два современных английских писателя, которых я читаю и другим советую. Это Дэвид Лодж и Иэн Макьюин. Первый повеселее, второй помрачнее. Сейчас я присоединил к ним еще одного англичанина, Джулиана Барнса. Как-то раньше он мне не попадался на глаза, но вот встретился русский перевод его романа «Англия, Англия» и привел меня в восторг. А совсем на днях обнаружил в американском издании его постмодернистский шедевр, другого слова не найти и не нужно искать, «Попугай Флобера». Наведя справки в интернете, я обнаружил, что Барнса издают в России с начала 90-х годов, но «Попугай Флобера» в русском переводе мне не встретился. И если такового нет, то тем более следует поговорить об этом выдающемся произведении. Даже если и есть, все равно лишний раз не помешает, причем не только о Джулиане Барнсе, но и о Флобере, попугай которого стал героем этого сочинения. Как принято в американских изданиях, на обложке книги даются краткие отзывы о ней авторитетных читателей и рецензентов. Один из таких отзывов – рецензента газеты «Бостон Глоб».
Захватывающая и одновременно веселящая книга. Возможно, самый остроумный антироман со времен «Бледного огня» Набокова. Бирнса недаром сравнивают с такими писателями, как Джойс и Кальвина.
О Кальвина ничего говорить не буду, но сравнение с Джойсом – это, конечно, высшая степень отличия для современного писателя. Но самое интересное здесь – упоминание о Набокове, о его «Бледном огне». Напомню, что эта книга построена как некое собрание сносок и справок книги, над которой работает рассказчик. Но получается в результате, что это и есть основной текст. Так что это не роман, а некий антироман, как и говорят критики. Набоков, несомненно, натолкнулся на этот прием, когда работал над комментарием к своему переводу Евгения Онегина. Джулиан Барнс проделывает сходную процедуру с Флобером. Он выбирает всякие бытовые подробности из жизни Флобера и располагает их так, что получается не только биографический роман о великом писателе, но и эстетический трактат, и картина провинциальной французской жизни как в его, так и в наше время, и собрание всяких забавных мелочей, то, что американцы называют «тривия». И своего рода пародия не на Флобера, а на литературу вообще, с одновременным апофеозом литературы, искусства, как чего-то высшего жизни. И тут же разоблачение литературы, деконструкция и новое ее вознесение в этом ироническом принижении. Камертон всего этого построения, если угодно, не раз цитируемые слова из письма Флобера.
Произведение искусства подобно пирамиде среди пустыни. На ее подножие мочатся шакалы, а на вершину карабкаются буржуа.
По тексту Бирнса рассыпаны десятки высказываний Флобера, и они, если угодно, и двигают текст. И еще раз убеждаешься, каким мастером эпистолярного жанра был Флобер, помимо того, что он был гениальный писатель. С письмами Флобера можно сравнить только письма другого, родственного ему писателя, Чехова. Кстати сказать, Чехов – писатель флоберовской школы. В России как-то забыли об этом, но в свое время писалось. Есть работа Леонида Гроссмана 20-х годов на эту тему. Чехов как ученик французского натурализма Флобера и Золя. Надо восстановить подлинного значения этого термина. Натурализмом в свое время назвали литературу, ориентирующуюся на методы естественных наук, то есть на описание и объяснение феноменов жизни вне всякой их оценки, или, как говорили на языке старинных эстетик, вне какой-либо идеализации. Термин, надо сказать, неудачный – натурализм. Он не объясняет того, что надо, какого рода революцию в литературе произвел Флобер, а в России Чехов. Парадоксально, но этот натурализм можно в то же время назвать эстетизмом, искусством для искусства. Произведение искусства, и литературы в том числе, должно держаться само по себе, внутренним своим строением, не опираясь на какие-либо внеположные искусству идеи или эмоции, или тематические содержания. Если это натурализм, то в том смысле, как натурален каждый объект природы, натуры. Он прежде всего есть, он бытиен, самодавлеющий. К нему нельзя ничего прибавить, ни убавить от него. Все знают слова о равнодушной природе. Но точно так же равнодушно искусство, ибо подлинное искусство вне эмоционально. Томас Элиот сказал, стихи пишутся не для того, чтобы выразить чувства, а чтобы избавиться от них. У Чехова сходные слова в одном письме к начинающей писательнице. «Когда пишете о печальном, о горе, сдерживайте чувства, будьте холодны, тогда появится нужный фон. Нельзя описание разбавлять собственными ламентациями». «Настоящее искусство леденит», — сказал другой мастер Стефан Малларме. Флобер вспоминал страшный град, обрушившийся на Круазе в 1853 году. Он побил все, и окна в домах, и стекла садовых теплиц. Флобер, ненавистник машинной цивилизации и всяческого прогресса, выразил удовлетворение по этому поводу. «Люди, — сказал он, — слишком быстро поверили, что солнце существует для того, чтобы лучше росла капуста». Это напоминает то, что сказал Блок, узнав о гибели «Титаника». Есть еще океан. Известен факт из жизни Флобера. В возрасте 14 лет он полюбил богатую парижанку госпожу Шлезинжар, которой было тогда 35 лет. Никакого романа быть не могло, но считается, что Флобер сохранил любовь к ней на всю жизнь. И что история Фредерика Моро и госпожи Арну из «Воспитания чувств» воспроизводит эту биографическую ситуацию Флобера. Но вот что он сам однажды написал об этом в письме к Луизе Коле.
«Вы уверяете меня, что я по-настоящему любил эту женщину? Нет, это неверно. Только когда я писал к ней, когда я овладевал своими чувствами с помощью пера, только тогда я относился к этому серьезно, только тогда, когда я писал». Многие вещи, оставляющие меня холодным, когда я вижу или слышу о них, тем не менее вызывают во мне сильные чувства, будь то восторг или раздражение, или боль, если я сам говорю о них, или особенно если я пишу о них.
Художник своего рода чудовище. Вот что не могут понять слезливые поклонники прекрасного и возвышенного. Если, конечно, в нынешнем мире еще остались эти старые девы. Но этим нужно не возмущаться, а принимать как есть, как явление равнодушной природы, как океан, потопивший Титаник, и много других титанических проектов самонадеянного человека. Но можно еще один вариант отношения и интерпретации попробовать. Ироническое приятие или даже осмеивание. Вот это и сделал Джулиан Барнс в своем «Попугае Флобера». Почему попугай? Чучело попугая Флобер держал у себя на столе 3 недели, пока он писал рассказ «Простая душа» о крестьянке Фелисите, всю жизнь работавшей на других и ничем своим не обладавшей, кроме попугая, из которого она сделала чучело, когда он умер. А когда умирала сама Фелисите, она увидела, как попугай простер над ней огромные крылья, и под этим покровом она вознеслась на небо. Попугай в простой душе Фелисите заменил голубя, эмблему Святого Духа. Так вот, попугай Флобера, говорит нам Джулиан Барнс, это сам Флобер. Художник как попугай, пародия на человека, экзотическая птица, способная к произнесению человеческих слов. А если хотите, и Святой Дух. С попугаем все было ясно с самого начала. Неясно было, для чего Барнс сделал своего повествователя, самодеятельного исследователя Флобера, врачом. И тут, в конце романа или антиромана, он сделал головокружительный трюк. Герой перестал говорить о Флобере и рассказал о своей покойной жене, которая всю жизнь ему изменяла. И мы тогда поняли, что рассказчик, первое лицо этого сочинения, Шарль Бовари. Это, конечно, апофеоз Флобера. Другой писатель не может пожелать для себя ничего лучшего, чем стать его персонажем. Это настоящий монумент, не рукотворный памятник Флоберу, а не тот рукотворный, что стоит в Руане и периодически требует ремонта.
Чудовищен ли попугай Флобера? Радиоэссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем в программе.
Сегодня музыкальным фоном нашей программы идет первый и пока единственный авторский альбом бывшего новосибирского, ныне финского музыканта, пианиста-композитора Жени Гимера.
Андрей, не забыл ли я дать вам возможность рассказать о какой-то культурной россыпи, о культурных новостях последних дней?
Ну, здесь единственное, хочется радостно закричать: «Забыли, забыли, Иван!» На самом деле, радостно закричать не получится, потому что за прошедшую неделю нас покинули 2 великие певицы. Это очень грустно, и хотя в последнее время о них, в общем-то, не очень много что было слышно, тем не менее, их вклад в современную мировую музыку был столь велик, что мы не можем о них не упомянуть. В Италии умерла знаменитая южноафриканская певица Мариам Макеба, пропагандистка стиля Мараби. Мараби – это, если просто, то это американский джаз, переработанный в Южной Африке, насыщенный южноафриканскими ритмами, южноафриканскими мелодиями. Вот эта смесь, вот этот стиль и получил название «Мараби». Мириам Макеба скончалась в возрасте 76 лет в Италии, где она принимала участие в концерте в поддержку итальянского писателя Роберто Савиано, который после публикации книги о мафии был фактически приговорен к смерти главарями преступного клана. вторая певица, которая нас покинула, она старше Мириам Макеба на 10 лет, это великая и легендарная Има Сумак, которая получила при жизни прозвище «Перуанская певчая птица». Она обладательница уникального голоса в 5 октав. В свое время, когда мы жили за железным занавесом культуры, что было особенно больно, Има Сумак была одна из немногих, кого пропустили к нам. Очевидно, потому что она была, в общем, не совсем американка, а скорее латиноамериканка. А с точки зрения кремлевских идеологов, это уже была индульгенция. Понятно было, что Латинская Америка находится под пятой американского империализма. Значит, все те, кто оттуда к нам приезжали, они как бы несли вот это знамя борьбы, порабощения и так далее. Полный бред, конечно, но Има Сумак, тем не менее, смогла приехать в СССР. Мы смогли ее послушать, у нас выходили ее пластинки. И единственное, что можно сказать, что жаль, что мы ничего ее больше не услышим. Если у нас есть возможность, если у нас есть время, то я бы хотел, чтобы мы послушали хотя бы фрагмент из одной из самых известных ее песен, которая получила название «Атайпура», то есть «Высокие Анды». Новое поколение слушателей, наверное, узнает мелодию из знаменитого фильма «Большой Лебовский». Там как раз эта песня и звучит.
Это, Андрей, я могу вам ответить только такой новостью. Любовный роман Наполеона Бонапарта впервые выходит в России. Он называется «Клессон и Евгения», и до недавнего времени он хранился в закрытом архиве во Франции. В прошлом году он вышел в Париже, а сейчас выйдет в издательстве «Гелиос». Это роман о любви офицера. Наполеон написал его в раннем юном возрасте, поясняет директор издательства «Гелиос» Левон Григорян. Познавая мир, открывая его для себя, автор фантазирует в этом произведении о том, что может произойти с ним на самом деле, стремится выстроить какой-то вектор поведения влюбленного человека. Григорян подчеркнул, что с точки зрения большой литературы это произведение не представляет особой ценности, но, безусловно, является бесценным документом с точки зрения исследования личности самого Наполеона. Против этого трудно возразить, потому что, конечно, если бы нашлась драма, не знаю, Бисмарка или стихи Монтесумы, это было бы интересно прежде всего с какой-то историко-биографической, этнографической даже, может быть, точки зрения.
Иван, я прошу прощения, да. Абсолютно не сравнивая людей, и уж тем более их вклад положительный или отрицательный в историю, я могу вам напомнить стихи Мао Цзэдуна, я могу вам напомнить стихи Лукьянова, идеолога ГКЧП, я могу вам напомнить акварели Гитлера и не так давно обнаруженную тетрадь с зарисовками Сталина.
Знаете ли вы единственную поэтическую строчку, сочиненную Владимиром Ильичем? Строчка звучит так. «В Шуше у подножия Саяна». Все. Перо выпало из рук вождя.
Вы представляете, как повезло, например, моему поколению, что у него выпало перо, иначе бы мы все это учили в школе наизусть, а советские композиторы бы писали на это песни, а советские певцы их бы пели. Боже мой, как хорошо, что выпало перо.
Еще две короткие литературные новости последних дней. Атик Рахими, уроженец Афганистана, назван лауреатом Гонкуровской премии за 2008 год. Этой награды он удостоен за роман «Камень терпения». Понятие «камень терпения» взято из персидской мифологии. Такому камню доверяют такие горести и печали, какие нельзя рассказать другим людям. Когда волшебный камень взрывается, все несчастья оставляют человека. Героиня романа, чей муж полностью парализован из-за застрявшей в шее пули, рассказывает о своих скорбях. Денежный эквивалент у Гонкура символический, он составляет всего 10 евро. Для 46-летнего Рахими эта книга стала первой, написанной по-французски. До сих пор он писал на фарси. Между прочим, на французский ранее переводились его романы «Тысяча комнат снов и страхов» и «Земля и пепел», а последний был экранизирован самим Рахими в 2004 году и получил премию на Каннском кинофестивале, а также гран-при фестиваля в Братиславе и еще целый ряд наград. Другую премию, премию имени Дилана Томаса, присуждаемую университетом Уэльса, молодым автором за лучшее прозаическое, поэтическое или драматическое произведение, в этом году получил Нам Ле, автор сборника рассказов «Лодка». Он родился во Вьетнаме, вырос в Австралии, а сейчас живет в Нью-Йорке. Его дебютный сборник состоит из 7 рассказов. Книга получила очень лестные отзывы критиков. Размер премии составляет 60 тысяч фунтов стерлингов. Премию имени Дилана Томаса, предназначенную писателем, которому еще не исполнилось 30 лет, университет Уэльса присуждает раз в 2 года. Андрей, а теперь время перейти к вашей персональной рубрике. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о той музыке, которую мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушали фрагменты пьесы «Парень с Красной улицы» в исполнении трио Жени Гимера. Сейчас, я надеюсь, мы послушаем одну его из пьес целиком. Я думаю, что это будет пьеса, которая дала название всему альбому «Take it or leave it» – «Хочешь – да, не хочешь – нет». Этот альбом вышел в Финляндии, где Евгений Гимер, или, как я уже говорил, Женя Гимер, как он известен, по крайней мере, в Европе, а, судя по всему, уже и за пределами нашего континента, живет последние 15 лет. Пластинок с записями Жени Гимера немного. Можно найти несколько дисков сибирских музыкантов, начиная от развеселого сибирского Диксиленда, на первом диске которого Женя Гимер себя тоже проявил как пианист, и до намного более интересных записей ансамбля, который называется Евросиб Интернешнл Джаз Оркестра. Но эти диски вышли в Сибири, найти их в общем за пределами Сибири проблематично. Намного проще оказалось найти диск Гимера, выпущенный в Финляндии. Работая в Новосибирске, Гимер проявил себя не только как пианист, но еще очень талантливый саксофонист и кларнетист. В 1991 году в составе новосибирского ансамбля «Сибирский экспресс» Женя выступил на фестивале Russian River Jazz Festival в Калифорнии, где попался на глаза не кому-нибудь, а Дэйву Брубеку. Дэйв Брубек даже пригласил весь «Сибирский экспресс» в полном составе на свой собственный концерт, каковой сибирский и калифорнийский пианисты завершили, играя вместе в четыре руки, вызвав непрерывную овацию аудитории. Как я уже сказал, впоследствии Гимер осел в Финляндии. Он активно участвует в ежегодном джазовом фестивале в Поре. Он играет и записывается с Ричи Коулом, Тедом Керсоном, Джеймсом Муди, а также с биг-бендом имени Каунта Бейси. Но диск «Take it or leave it», «Хочешь – да, не хочешь – нет», до сих пор пока единственный авторский альбом музыканта. Пьесу с него, повторяю, это заглавная пьеса, которая дала название всему альбому, мы сейчас и послушаем. Пьеса написана самим Женей Гимером.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
The Iranian regime must understand
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир «Радио Свобода».